Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. В студии Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Александр Щипков, первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
В последнее время часто обсуждается тема отношения церкви к советскому периоду русской истории. И вы тоже на эту тему не раз высказывались. И я помню, какое-то время назад, если не ошибаюсь, это было в апреле, появились заголовки РИА Новостей, по-моему, на основе вашего интервью РИА Новостям, где был, как написали журналисты, призыв серьезно осмыслить советский период. Я бы хотел, чтобы вы эту тему и свою мысль, и свою позицию в этом вопросе прояснили. Вот еще почему. Мы понимаем, что в информационном пространстве очень плохо приживаются сложные, тонкие, какие-то многосоставные такие суждения, что все очень быстро нами, потребителями информации, разделяется на черное и белое, сводится к лозунгам. И, в принципе, у меня есть ощущение, что в общественном сознании вот приживаются две мысли. Первое, что церковь абсолютно против всего советского, всего, что было в тот период, ну, потому что это репрессии, поговорческий режим и так далее. А второе, что церковь, в общем-то, не против. Церковь вполне себе одобряет то, что было, величие страны, мощь и так далее. И когда вы, как представитель церкви, говорите о серьезном осмыслении советского периода, для кого-то это может быть как раз прочитано как то, что ну вот церковь сейчас едва ли не начнет оправдывать, хвалить, не критиковать ничего советского, потому что вот есть некие на этот счет у представителей церкви соображения. Что вы об этом думаете?
Первое. Советский период является одним из периодов русской истории. Следовательно, мы не можем от него просто отказаться, его выкинуть. Мы не можем сделать вид, что его не существовало. Почему я это говорю? Это в 90-е годы возникло, такое движение среди историков и идеологов под названием десоветизация. Такой термин был введен.
Ну, есть сейчас, которым пользуются.
И второй термин – десталинизация. Вот два термина.
Ну, или декоммунизация, говорят также.
Да. На самом деле это одно и то же. Десоветизация. Здесь неважно, есть ли тут имя Сталина или корень совет, или коммунизм. Речь идет о том, что это был настолько мрачный период, что его нужно забыть. Его нужно предать забвению, якобы не бывший. Вот такой подход. Я против этого, потому что у народа есть история, идет такое как бы плавное течение этой истории. Вот если мы ее так, линейный подход такой, да, к истории себе представим. И вдруг получается, мы искусственно делаем разрыв. Как бы у народа исчезает кусок истории, потому что он был плохой. Мы объявляем, что он был плохой, неправильный. Напомню слова Обамы. Они оказались на неправильной стороне истории. Жуткие слова, очень глубокие мировоззренческие. То есть человек говорит о том, что есть правильная сторона истории и неправильная. И есть мы, кто стоит на правильной стороне истории, и есть они, ну, Россия, например, которая стоит не на правильной стороне истории. А если она не на правильной, ее можно просто выкинуть из истории, аннигилировать, уничтожить. И это не такие простые слова, потому что если объяснить всем американцам и всему миру, что Россия стоит не на правильной стороне истории, и что она вообще вне истории, это будет идеологическое обоснование бомбежки, ядерной бомбежки. Как в свое время японцы оказались не на правильной стороне. И американцы имели, хотя они сказали, что мы имеем полное право их бомбить, испытывать свое оружие. А, предположим, мы вырезали с 17 по 91 год, вырезали нашу историю. Что мы вырезали? Мы вырезали, они говорят, репрессии. Да, конечно, да. Уничтожение духовенства. Вырезали. А, там нищету послевоенную, несправедливости. А, выбросили. Что мы еще выбросили? И что мы должны еще забыть? Мы должны выбросить и забыть новомучеников. И всю, весь комплекс идей, связанный, духовных идей, связанных с явлением новомученичества, исповедничества. Мы должны выбросить героические страницы нашей истории. Ну, скажем, 45-й год, 41-45-й год. Мы должны выбросить Пастернака, Шолохова, Булгакова, Заболоцкого. Это все этот период. Мы должны их выбросить. Мы вырезаем, мы берем ножницы и вырезаем этот кусок. И что происходит? Когда вынимаете, если вынешь кусок истории, народ прекращает свое существование. Народ может жить только в том случае, если существует непрерывность его истории, и она сохраняется в сознании. Можно назвать это словом традиция. И вот вырезать кусок этой традиции, кусок истории, нам и было предложено. Вот, собственно, против этого я и выступаю.
Вы говорите о том, что нет смысла или даже опасно вырезать кусок истории. Тут я с вами не могу не согласиться. Не могу не согласиться. Хотя при этом я имею возможность как журналист общаться с теми, кто настроен... Ну, очень склонен поддерживать идею десоветизации, декоммунизации. И в разговорах этих мне было понятно, что многие из них говорят не о вымарывании, не о том, чтобы взять и забыть, а о том, чтобы, грубо говоря, как я это сам уже для себя формулирую, правильно расставить, скажем так, акценты. И говоря о советском периоде, в первую очередь вспоминать репрессии, и вспоминать, чтобы их осознавать, чтобы такого больше не повторялось, чтобы дать этому оценку, чтобы это вот прошлое было осмысленно и помогло формировать будущее. Говорить в первую очередь также, следовательно, о новомучениках, то есть осмысливать этот период с точки зрения, возможно, тех ошибок, которые были совершены, и вот осмыслив этот багаж, идти дальше. И люди, которые об этом говорят, как мне кажется, они-то как раз сетуют, что этого мало. Что говоря о советском периоде истории, в том числе, когда об этом говорит церковь, мы говорим о героизме, мы говорим о победе, само собой, но мало говорим именно о том, с чем дальше идти вместе не должно. С тем, что нужно не забыть, а признать чудовищным, неправильным опытом, который нужно в масштабах, возможно, страны и общества осмыслить.
Ну, вы изложили, значит, почти полностью концепцию профессора Зубова, за исключением одной детали. Вы забыли одну деталь – покаяние, что еще Россия и все русские люди должны покаяться. Потому что, а это главное в этой зубовской концепции. Это не только, это вообще не Зубов придумал эту концепцию, вот, но просто как один из таких выразителей ярких. Потому что покаяние – это признание вот этой как бы своей вины, вот, и мы должны покаяться, принести всему, значит, окружающему человечеству, значит, свои какие-то извинения и так далее. Почему этого делать нельзя? Что за этим стоит? Я не против покаяния. Покаяние не может быть коллективным. Это исключено. Не может быть. Потому что само понятие покаяния, которое происходит на исповеди, лечит конкретную личность. и спасается или не спасается в вечной жизни конкретная личность. Поэтому выражение, вот, так сказать, покаяние, ну, применимо только к личности, к конкретному человеку. Когда пытаются приложить это понятие к народу, это вступают в совершенно в работу другие механизмы. Речь идет о том, чтобы ослабить народ, привить ему комплекс вины. Притом, я же говорю не голословно. У нас же есть великолепный пример. Это немцы, которым вот навязывали вот это чувство вины. И чем кончилось? Это не может, когда,
а чем это кончилось?
Когда прессуют целый народ в течение нескольких десятилетий, это рано или поздно кончится вспышкой. Это обратной реакцией. Но этого не может быть. Нельзя давить пружину до бесконечности.
Вы имеете в виду унижение немцев после Первой мировой войны, которое привело ко Второй мировой войне?
Сейчас скорее имею в виду после Второй мировой войны. Вот. Все, что делает Германия, и все ее колоссальные усилия и по созданию Евросоюза, ее попытки не мытьем, так катанием вернуть свое доминирование и, так сказать, приобрести новые колонии там, в виде Украины или так далее. Вот. Просто не хочется уходить в эту сторону, потому что это единственная страна, которая,
другая тема.
Да, которая использовала колониальную систему не на стороне, потому что у них не было возможности, и они этот принцип колониальный стали использовать в самой Европе. Они попытались сделать колонии из окружающих государств, что и вызвало, значит, мягко говоря, неудовольствие. Пока это, значит, сами французы, англичане там Индию, Африку колонизируют, это воспринималось спокойно. Когда их попытались колонизировать, это вызвало неудовольствие. Но это огромная, огромная сложная тема. Но вот эта попытка, значит, комплекс вины, нагрузить комплексом вины целый народ, значит, это тоже добром не кончается, во-первых. А во-вторых, это не соответствует. Почему народ виноват? Это гораздо сложнее механизм. Вот. А так поворачивается, что, значит, вот, сказать, русские во всем и виноваты сами. Вот. Есть хитрейшая система, я же этот самый, надо просто читать научные статьи. Я вот читал по религиоведению, как очень ловко объясняли, почему церковь сама виновата в тех репрессиях, которые обрушились на нее в 20-е годы. Есть такое, так сказать, понятие, значит, историческая социология, когда как бы проводят как бы социологические исследования в истории. Ну, есть такой прием. Вот. И есть целая работа этому посвящена. Проводятся исследования социологические по архивным документам, ну, условно социологические, но как бы принципы социологического исследования на основе архивных документов. И доказывается, какая церковь была нехорошая там в середине 19-го, в конце 19-го, какие там она совершала ошибки, как к ней плохо относились рабочие, крестьяне, там, дворянство, как к церкви плохо относилось само духовенство. И потом на базе этих якобы исследований, таких псевдонаучных, делается вывод, что церковь все сама приготовила, вот, и поэтому, так сказать, она сама и вызвала эти репрессии. Для чего пишутся эти работы? Для того, чтобы доказать, что церковь не была жертвой. То она сама виновата в том, что произошло. Такие. А это тоже чисто идеологические штучки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Щипков, первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Александр Владимирович, продолжая тему, с вашей точки зрения, опыт новомучеников, подвиг новомучеников в обществе достаточно на сегодняшний день осмыслен, озвучен, изучен и принят как... как общенациональное достояние.
Нет, конечно, нет, но такие вещи происходят вообще-то не быстро. Есть одна вещь, на которую хотел бы обратить внимание. Мы всегда говорим, это такой же как бы шаблон стал, мученики-исповедники. Когда мы говорим мученики-исповедники, мы говорим всегда про мучеников. И практически никогда не говорим про исповедников. А исповедники, их уже очень немного, но еще есть живые среди нас. И вообще-то их надо приглашать в школу, как когда-то приглашали в школу.
А, например, кто это?
Тот самый.
Кто такие исповедники, в отличие от мучеников? Кто такие исповедники, в отличие от мучеников?
Люди, пострадавшие за веру, оставшиеся живы. Вот, собственно, вот что исповедники. Это те, кто не погиб. Вот. А это проскакивает, потому что когда вот это словосочетание, это же не случайно, два слова. С мучениками понятно, а исповедники, даже вот вы как-то засомневались, а кто такие исповедники?
Вот. Я просто хотел, чтобы мы пояснили себе и слушателям.
Да, вот. И еще есть живые. И память об исповедниках тоже нужно хранить. Ну, очень сложно это идет. Скажем, церковь пытается вести мемориальную работу, я не беру Бутовский полигон, там и Игоря Горькова, который героически всем этим занимается там на Бутовском полигоне, вот, а в масштабах церкви. Церковь пытается вот эту мемориальную работу развивать, но она тоже встречает сопротивление, потому что, скажем, мы можем повесить какие-то памятные доски о мучениках, и о духовенстве, и о мирянах на своей собственной территории. Ну, на храме повесить за внутри изгороди, да, внутри ограды. А шагнуть на улице практически невозможно. Я столкнулся с этим, когда мы вешали доску в Смоленске, на Смоленском университете, памятную доску моей маме. Сопротивление было колоссальное. Мне понадобился год, чтобы добиться разрешения. Сопротивление было чисто идеологическое. Никакое другое. Она преподавала там в ВУЗе, ее исключили, посадили, она сидела в лагере. Вот. А как бы по всем параметрам, даже либерально-демократическим, вроде бы можно повесить доску. Сопротивление встретило надпись. Даже написали, что здесь преподавала Татьяна Николаевна Щипкова, пострадавшая за православную веру в годы гонений. Мне говорили, да вешай ты сколько хочешь доску, убери эту фразу.
А что смущало? Слова гонения, слова православная вера?
Да, потому что в этой фразе, даже вот человек, когда проходит мимо, да, так даже мельком даже не читает, как бы он глазом видит, естественно, ему в сознании отпечатываются вот эти слова «гонение», «православие», «вера». Вот. Конечно, здесь тоже есть идеологическая нагрузка, мировоззренческая нагрузка, миссионерская нагрузка, как угодно ее можно назвать в этой фразе. Именно эта фраза вызывала сопротивление. Великолепная работа, в смысле, вот, художественная была сделана. Говорит, пожалуйста, видишь, убери фразу. Напишет, здесь, с такого-то, такой-то год преподавал такая-то.
И тогда бы смысл
потерялся. Ну, тогда никакого смысла бы не было. Да. Зачем тогда это? Вот. И вот я столкнулся с этим, я увидел.
Ну, а вам не кажется, что если бы среди людей в нашей стране... грубо говоря, первые ассоциации со словами «советский период истории», второй ассоциации после победы в войне, были бы мысли о репрессиях, новомучениках, исповедниках, то этого сопротивления было бы меньше.
Дело в том, что опыт показал, я не против того, чтобы, вот вы поймите правильно, я же не против того, я же не за то, чтобы забыть про репрессии.
С вашей биографией вообще сложно об этом говорить.
И, про репрессии, колючие проволоки говорили все 90-е и все 10-е годы. Или какие? Нулевые годы. Сейчас поменьше стали. Ну, что об этом не говорили. Когда говорили о десоветизации, ну, это, говорится, на фоне... Только об этом и говорилось. Я вспоминаю выборы 96-го года. Но они вообще выигрывались, там было, говорили о том, что, значит, коммунисты сейчас опутают колючей проволокой всю страну, ну, то есть там с таким перебором, что какие там коммунисты, там травоядные, ни на что не способны, значит, они тут колючей проволокой все там окутают. Вот. Нет, конечно, вот. Просто нужно говорить обо всем. Вы понимаете, вот... Есть вещи, которые, например, очень меня беспокоят, которые имеют отношение и к репрессиям, и к победам. Например, меня беспокоит абсолютно забытое имя Николая Алексеевича Заболоцкого, гениального поэта, один из нескольких поэтов, который достиг высоты Пушкина. А высоты Пушкина достигли кто? Лермонтов, Тютчев и Заболоцкий. Больше я не знаю никого. А огромный совершенно поэт. Его нету. Его нету в литературе, в повседневной нашей жизни. У него очень небольшое наследие осталось. Это не Блок. Кстати, у него очень мало написано. Очень мало. Это может поместиться в одной книге. Собственно, и помещается в одной книжке. Возьмите, это очень легко сделать. Возьмите Заболоцкого и прочитайте его от экспериментаторских абериутских стихов там 20-30-х годов до 58-го года, до его смерти. Невероятная величина. Его нету. Одна улица названа его именем в Уржуме. Почти нету книг. Где-то какой-то фильмец сняли, очень небольшой, и то так довольно слабый. Вот, там, ну, про любовь, про романы, вот так. Немножко то, что публика любит, там, вот, так сказать, романическая сторона его жизни, женщины, там еще что-то такое. Вот. В то же время, когда это невероятной глубины религиозный поэт. Фантастический сын. Его нет, он вычеркнут. Но он тоже, это же жертва вот, вот этого подхода, вот этого отношения, десоветизации. Он попал под этот нож десоветизации. Как бы его не существует, этого Заболоцкого. Вот. Есть и другие имена, конечно.
Мы заговорили о репрессиях, о гонениях, и я упомянул вот так вскользь, что с вашей биографией вообще трудно было представить, что вы будете призывать как-то забыть об этой странице советского периода русской истории, учитывая то, что и сами вы, в общем-то, были исключены из вуза за веру, по-своему пострадали. И вы были, скажем так, участником этого православного подполья самоздатовского, советского. И для меня просто очень, мне кажется, так символично, и здорово, что человек, который когда-то был вот в подполье христианском, сегодня фактически заместитель церковного министра. И это, мне кажется, такой правильный путь, обнадеживающий. А как опыт тех лет вам сегодня помогает?
Да никак не помогает.
Спасибо, жизнь, ответ.
Жизнь,
ясно.
Жизнь же долгая прожита, и любой опыт полезен, но каких-то прямых связей там между вот с этой частью моей жизни и нынешней жизнью, ну, напрямую я не вижу. Можно писать мемуары, вспоминать смешные истории, грустные истории, страшные истории, всякое было. Вот. Но это немножко, это другое. Я даже не очень люблю на эту тему сейчас говорить, потому что мне задают вопросы, я так чувствую себя таким, значит, ветераном-революционером, который приглашают к пионерам в класс. Вот. Но это очень важный период в моей жизни, моего становления, и я помню тех людей, многие из них, слава богу, живы, некоторые, довольно многие, стали священниками, деканами, и даже епископами, вот, и так далее. Вот. И так приятно смотришь на них, и вот нормальная церковная жизнь такая вот продолжается.
Я почему спрашиваю, потому что несколько раз от своих друзей в беседах о вере, о церкви встречал такую мысль, что вот когда верить тяжело, когда тебя за это могут преследуют, вот это настоящая пылающая вера. Когда уже все можно, просто, храмов много, все это приветствуется, по телевизору показывается, вот тут как-то интерес чуть-чуть угасает. Что вы об этом думаете?
Ну, это расхожая вещь, что внутри гонимой церкви легче жить. Я думаю, что все это ерунда, потому что церковная жизнь идет, я много раз уже про это говорил, так что повторяюсь, идет по синусоиде. Сейчас давят, гонят, потом ослабевает, потом даже могут любить обнимать, потом опять будет усиливаться, опять будут гонения, 100% это произойдет, не потому что там власть плохая или что-то, вот, такова история, мы это видим, иначе быть не может. А мы, разные поколения попадают на разные периоды. Вот. Одно попадает под репрессии, под раздачу, второе попадает под какое-то благоденствие. Мне кажется, что, собственно, это никак не может ни увеличить, ни уменьшить количество религиозности разлитого, не знаю, как сказать, количество верующих, ну, не совсем точно количество верующих, так сказать, граждан в стране. Мне кажется, что тут такой прямой корреляции нету.
То есть это не увеличивает и не уменьшает присутствие духа в жизни людей?
Да просто у каждого... Ведь вера – это очень конкретное, частное дело. Это твое взаимоотношение со Христом. И эти ваши отношения, они меняются у тебя на протяжении жизни, на протяжении дня даже они могут меняться. Вот. Поэтому у каждого... Ну, какая-то сложность, репрессия. Знаете, вот я однажды разговаривал с одной еврейской женщиной, совершенно неверующей, никак, и далеко не православной, и не иудейкой, такая советская физик, очень хорошая женщина. Значит, а мама сидела как раз, а я приехал со свидания, насмотрелся на этот лагерь, а она мамина подруга, значит, и вот, ну, я пришел, там тетя Галя рассказывает так и так, она расспрашивает, как там Таня поживает, что там, ну, я рассказываю всякие жутики, трешики такие, значит, от этой лагерной жизни, значит, впечатления, конечно, не очень радостные, вот, и я как-то говорю, ну, это еще ничего, говорю, потому что, говорю, вот так почитаешь Солженицына, конечно, по сравнению со сталинскими лагерями там, вот где, наверное, там сущий ад, значит, был. А сейчас-то уже так все-таки начало 80-х. Тяжко, конечно, но все чуть полегче все-таки. Рассуждаю, значит, умничаю. Она так смотрит на меня и говорит, ну, смотря как посмотреть, значит, вот ну, на эти лагеря. Хотя у нее в семье тоже масса была репрессирована в сталинскую эпоху, она говорит. Но если зайти в детскую онкологию, и сравнить, что ужаснее. Поэтому в жизни каждого человека есть и радостные, и очень тяжелые моменты, и, конечно, как-то это все отражается на твоем религиозном состоянии. Поэтому так вот, репрессии, не репрессии, все очень относительно.
Закончим разговор сегодняшний на этой философской ноте. Спасибо огромное. Александр Владимирович Щипков, первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, был сегодня у нас в гостях. Спасибо за беседу.
Спасибо за приглашение.
Приходите к нам еще. В студии был Константин Мацан. До свидания. До новой встречи на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.